Мы изучаем труды Бальсулама, страница 774, предисловие к учению десяти сферот, 18-й пункт. Мы приглашаем вас зайти на сайт КАП-ТВ, там же можно скачать и материал, также можно посылать вопросы. И вопросы, задаваемые по изучаемому материалу, будут заданы в прямом эфире. Предисловие к учению десяти сферот, 18-й пункт, страница 774, труды Бальсулама.
Итак, мы до сих пор изучали уже много деталей. Главное, что мы... Это то, что мы начали изучать 17-го пункта. Мы говорили об этом, что это очень важное место. Вообще, в этом сочинении, в этом труде предисловие к Талмуду десяти сферот. И там Бааль Сулам рассматривает основную точку, которую мы должны видеть перед собой как цель удостоиться веры, то есть сила отдачи, которая будет управлять нами, и это может быть только вследствие воздействия на нас света, возвращающего к источнику, на который мы направляем свое намерение, уча вместе из истинных источников, то есть в особенности подходящих нам. И это труды Бааль Сулама и Рабаша. И когда свет светит, он приносит нам это новое свойство, о котором мы не знаем ничего и не понимаем, что такое, и это называется светом веры и силой отдачи. И поэтому изучающий перед учебой должен дать обязательство в том, что он хочет укрепиться в этом. И главное, в этом решении, на протяжении всей учебы, когда перед каждым словом, понятием, перед тем, что он делает в разуме и в сердце, насколько он воспринимает этот учебный материал, главное для него не просто так воспринимать материал, но главное для него ожидать света, возвращающего к источнику, подобно петуху, а не летучей мыши. Да.
Итак, 18-й пункт. Однако ясно, сказав, что приняли эту приправу, они не могут освободить себя от суда, если у них есть еще преступные размышления. То есть все еще пребывают в колебаниях и сомнениях, и злое начало пока что не смягчилось. Ведь понятно, что Творец, сотворивший злое начало и давший ему силу, знал и то, как создать верное лекарство и приправу, чтобы истощить силы злого начала и совершенно истребить его. Если же кто-либо занимался Торой и не смог удалить от себя злое начало, то это потому, что или он по небрежности не приложил необходимых усилий и труда, как сказано, не прилагал усилия и нашел «не верь», или же, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться продолжить заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека, а занимались, отвлекаясь от главного требования к Торе — света, приводящего к вере. И хотя изначально были устремлены на Творца, но отвлекались от Него во время учебы. Но так или иначе, не следует освобождать себя от суда под предлогом принуждения, поскольку мудрецы обязывают нас к обратному утверждению. «Я создал злое начало, создал Тору как приправу для его исправления». Если бы здесь было какое-либо исключение, то вопрос Йова оставался бы в силе.
Это значит, что есть желание получать, которое создано существующим из ничего, и желание отдавать, то есть света, свойства Творца, самого Творца. И Творец — это Боре, Боуре, приди увидь. Так это представляется нам в свойствах отдачи и любви. И эти две силы противоположны — свет и желание, находящиеся в творении. И свет Он первый и действующий, и приводящий в действие желание. А желание полностью находится и как рожденное, и вышедшее, и приводимое в действие светом в абсолютном виде, полностью. Но с помощью действий, которые свет уже произвел, желанием, что и называется распространением миров, парцуфов и разбиение Адам Ришона, и разбиение его, и так далее, вследствие всех действий, произведенных светом в желании создалась какая-то новая возможность, когда само желание, поскольку оно включилось в свет, оно включилось в свет в двух отношениях, получило в себя две вещи. Первая вещь, что оно очень тянется за светом. И второе, что это желание желает вскрытие, когда это скрыто от него, быть подобным свету. И это следствие разбиения. И получается, что есть у нас в таком случае состояние, когда мы можем определить, что даже когда мы не хотим свойства самого света, и это отдача, любовь к ближнему, но мы можем, даже вследствие того, что не хотим, направить свое намерение к нему, поскольку он приятен и влечет, и есть в нем свойства, которые приятны нашему эгоизму. То есть мы можем начать обманывать самих себя, выстраивать себя таким образом, что мы, даже находясь в желании получать все-таки из него, можем думать о свете, о желании отдавать, обо всех явлениях отдачи. И мы видим, что даже в нашем мире и вообще, и в свойствах неживом и растительном и животном, как следствие разбиения келим, когда одни келим включились в другие, получение в отдаче, есть подготовка в получающих келим, которые тоже действуют в направлении отдачи. Инстинктивно, но действуют. Без этого не может быть жизни. Вся жизнь — это «дай, бери, дай, бери». А расширение и сжатие — это дыхание, это добро и зло. Это обмен. Не может быть плюса без минуса. Жизнь чувствуется именно между этими полюсами. И на уровнях неживой — это атомные частички, которые противоположны друг другу и находятся в такой связи между собой, и поэтому удерживают всю материю. На уровне растительном — это обмен веществ, это вобрать и вывести из себя. На животном уровне это уже движение и вещи противоположные, соединяющиеся для того, чтобы произвести потомство и так далее. А на уровне говорящей это уже духовная работа, имеется в виду говорящий. И там это уже происходит в другом виде. Есть у нас сжатие и расширение, это подъемы и падения. И также та возможность, когда мы в противоположность неживому растительному животному уровню можем притянуть свет, возвращающий к источнику. То есть здесь выяснение на уровне говорящей не то, чтобы я взял что-то хорошее и извлек из себя что-то плохое, вывел из себя плохое на уровне материи или на уровне материальном желании получать моем, но я беру и выясняю, и извлекаю из себя, и отталкиваю, отдаляю плохие или хорошие вещи в отношении моего духовного продвижения. И с этого начинается, по сути дела, работа. Это свет, возвращающий к источнику, который развивает меня, мои новые духовные силы. Так это происходит. И поэтому нам нечего делать, кроме как пытаться в каждый момент нашей жизни, в любом месте и в любом случае, происходящем с нами, думать о свете, возвращающем к источнику. В той мере, в которой я сейчас думаю, делаю, нахожусь в мысли, в действии, в связи, являются ли эти состояния самыми эффективными для притяжения света? Или наоборот? Я не обращаю внимания на сами состояния, поскольку я должен идти на работу, находиться в семье, быть с товарищами, с группой во время учебы. Мой распорядок дня выстроен, но главное — это все выясняется в мысли. Это главное выяснение. Когда я выясняю все больше и больше свои отношения к свету, возвращающему к источнику во мне, это называется внутренней работой. Это называется работой, скрытой от других. И все это необходимо человеку, и в этом основное усилие и по количеству, и по качеству, что главное. Количество — это количество лет, которое необходимо нам, чтобы свет, возвращающий к источнику, начал действовать на нас. И качество — это главное, поскольку качественное усилие определяет результат. Да.
Здесь написано в конце пункта, но если бы это было так, то тогда вопрос бы Йова бы остался в силе.
Да, если бы зависело от усилия человека весь результат, который произойдет из этого, то вопрос Йова оставался бы в силе. Тогда Йов был бы прав. Кто бы, что он спрашивал, кто может идти против природы? Ты создал злое начало, создал праведников и грешников. Конечно же, вопрос гораздо более глубок, но пока что нам этого достаточно. Что говорит Иов? В чем он прав? Он сказал, ты таким это создал, чтобы... Что бы я ни делал, это будет так, как ты создал. То есть сзади и спереди ты объемлешь меня, ничто не поможет, если предназначено, что я буду таким-то и таким-то, то я таким-то и буду. Но это неправильно. И в соответствии с этим сказано, что ты должен обратиться к Творцу и требовать от Него, поскольку в этом ты раскрываешь свою индивидуальность, ты не остаешься животным, а приходишь на уровень человека. И уровень человека ты строишь только благодаря своим усилиям. То, что пробуждают тебя, и то, что подготовили в тебе всевозможные необходимые данные, и то, что ты находишься при всевозможных условиях, это не важно. Ты прими в расчет, что я сейчас могу добавить. Это все. Без премудрости. Без оправданий. Поскольку все оправдания — это только из твоего желания получать. И тогда, как ответ на это, ты постигаешь дополнительные вещи, которые уже относятся к уровню человека. А иначе нет вообще никакого оправдания всего творения, если это создание не добавляет от себя из всего, что создал, конечно же, Творец, как у младенца. Но ты создал вокруг него все. Это пример, на котором мы учимся, как на примере корня и ветви. Если он останется на своем уровне, он будет на уровне животного, он не взойдет на уровень говорящий, если не пожелает. Скажем, если он не хочет вообще учиться, постигать ничего. Ну, это как он приводит пример. И был у него сын, и он глупый, он ничего не видит, он не слышит музыки. Ты помнишь пример Бааль-Сулама? Но нет, приготовили для нас всю основу предыдущие поколения, и Творец ждет, пока мы начнем требовать от него свет, возвращающий к источнику, и вперед. Да. Только поскорее и точно по делу.
Том из Соединенных Штатов и Мигель из Мексики спрашивают, как мы создаем место для света, чтобы он мог воздействовать на нас в течение всего дня?
На самом деле, главное усилие — это во время учебы. Здесь человек должен приучить себя освобождаться от всех проблем, выйти из всех остальных занятий. Это время должно быть святым, просто святым, что называется, отделенным, посвященным именно этому. Здесь это все. Во всех остальных вещах он, конечно, может смешивать свои цели в жизни, в семье, в бизнесе, со здоровьем, с работой, которую он выполняет. Время учебы свято. Оно должно быть отрезано от всей жизни, и здесь он входит в место, где все мертво. Все, есть здесь только большая мировая группа, только она. Ни мир, ничего, только группа эта. И так вся группа должна удерживать себя в таком состоянии и думает только об этом, только о свете, возвращающем к источнику. Нет ничего, кроме этого. Мы и свет, который мы пробуждаем. И все время мы находимся в этой медитации, да, в этой мысли, в притяжении света. Но еще раз, должно быть выяснение в этом, не сидеть с этим, как с какой-то мантрой, но выяснить, что я в точности хочу, для чего, что это даст мне, как я свяжусь с другими, как через других я постигну свойства отдачи и так далее. Пожалуйста.
А пункт 19. При помощи всего того, что разъяснилось до сих пор, я устранил огромную претензию по поводу слов раба Хаима Виталя в предисловии книги «Врата предисловия Арии» и в предисловии книги «Древо жизни». Написано же следующее. «Однако пусть не говорит человек, пойду-ка займусь наукой Каббала, пока не позанимается Торой, Мишной, Талмудом. Ибо уже сказали наши мудрецы, да не войдет человек в сад, пардес, пока не наполнит чрево свое мясом и вином. Ведь это подобно душе без тела, для которой нет вознаграждения, деяния, расчетов, пока не соединится с телом, цельным, исправленным 613 заповедями Торы».
И написано, что человек должен прежде всего выполнить 613 заповедей. И также одна из претензий, которая была в начале, в первом пункте в этом предисловии, также, как я могу заниматься наукой Каббала, если не выполнил все 613 заповедей? И поэтому он здесь разбирает эту проблему, хочет ответить на этот вопрос. И, конечно же, он делает это деликатно, чтобы не задеть тех, которые объясняют другим образом, что такое выполнение Торы и заповедей. Но давайте вместе с ним проследим.
И наоборот, если занимается изучением Мишны, Вавилонского Талмуда, и не отводит времени на изучение тайн Торы и ее скрытой части, то это подобно телу, сидящему во тьме, без души человеческой, свечи Творца, светящей в нем.
То есть уподобляют вообще всю суть творения телу, что это не живой растительный животный уровень, и также в человеке его тело, которое относится к уровню животному, и что все это единый организм. Организм имеется в виду приводимый в действие природой. И кроме тела, конечно же, есть и душа. И это то, что оживляет тело. И душу он уподобляет науке Каббала по сравнению со всеми остальными частями учебы, которые мы можем извлечь также из Торы.
И тогда тело высыхает, не выдыхает источника жизни, не черпая из него. Поэтому ученик-мудреца, занимающийся Торой Лишма, должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны, Талмуда, насколько сможет выдержать его разум, а затем займется познанием своего Творца, путем изучения Каббалы, как сказал царь Давид своему сыну Соломону Шлому: «Познай Творца, Отца твоего, и служи Ему».
То есть, если что он пишет? Если ты ученик мудреца, занимающийся Торой лишма, лишма, нужно отметить это слово в тексте, когда ты уже находишься в свойстве отдачи любви, когда есть у тебя уже отождествление себя с Творцом, тогда твоя учеба должна быть из Мишнайот, из Талмуда, а затем уже должен быть переход к изучению науки Каббала. Это является стадиями. Нулевое, первое, второе, третье, четвертое, которое есть в любой вещи, также есть и в учебе. Но главное, находишься ли ты в лишма. А если ты не находишься в лишма, ты должен прежде всего привести свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
Но если этому человеку будет тяжело и трудно при изучении Талмуда, лучше ему отложить его после того, как попытал в нем счастье, и заняться Каббалой, истинной наукой. И об этом сказано. Следовательно, ученик, который за 5 лет не увидел хорошего знака в своей учебе, уже не увидит его. Однако каждый, кому легко дается изучение, обязан уделять изучению Аллахи 1 или 2 часа в день и прилагать усилия в разрешении трудных вопросов, возникающих в простом понимании Аллахи.
Этим он связывает миры, корень и ветвь. То, что мы делаем в этом мире в соответствии с указанным галахой, как я должен одеваться, как я должен вести себя, как я должен омываться, все, что я должен делать, человек по отношению ко всем действиям, когда 613 материальных заповеди определяют здесь это следствие духовного корня. Это как мы изучаем на примерах этого мира. Я обычно привожу примеры с детьми, и мы уже отсюда представляем себе, как это происходит в духовном. Так я раскрываю Шульхан Арух, Мишну, Талмуд. И там везде указаны законы, которые нужно выяснить. Законы Аллаха от слова «алиха» — продвижение, как человек продвигается в понимании, в ощущении этих законов, которые нисходят таким образом свыше, когда просто на всевозможных уровнях есть Тора, и Мишна, и Талмуд, и наука Каббала. Это стадии 1, 2, 3, 4 в развитии, то есть выражение действия света на желание получать. В зависимости от того, на каком языке выражать ее. Или же я должен взять сосуд, наполнить его водой, какой должен быть сосуд, чтобы не был разбит, был полон. Сначала в одной руке налить, потом передать в другую, из левой в правую и так далее. То есть в таком виде я, скажем, омываю руки, или я изучаю законы кли сосуда, что он должен быть с особым светом, светом хасадим, и это символизируется водой, и это из левой линии должно перейти вправо, и человек в средней линии должен подняться на уровень бины, когда есть у него уже чистый келим, который символизирует нам кли, эти сосуды. И на каком уровне я объясняю, изучаю эти действия? И он говорит так: если человеку легко изучать, то ему стоит изучать эти вещи на всех уровнях. потому что, прилагая усилия в учебе, он отождествляет себя с этими действиями, как в материальном, так и в духовном. Он понимает эту связь и тем самым притягивает свет, возвращающий к источнику. Ему не мешает то, что он изучает о чашке или о всевозможных видах ущербов или причиняющих ущерб, о том, что нужно делать в празднике или о четырех пределах субботних и так далее, и так далее, и так далее. И здесь есть множество двое, когда держится за один талит. Есть много очень хороших примеров. И если человек через них понимает, что через них рассказывается о столкновении двух сил в человеке, и человек посередине, и две силы действуют на него и все время направляют его, и он должен все время выбрать между ними состояние самое лучшее для воздействия света. И тогда, конечно же, для него все книги, кроме науки Каббала, могут тоже принести какую-то пользу. Пожалуйста.
Пункт 20. И на первый взгляд эти слова очень странные, поскольку он говорит, что если еще не преуспев в изучении открытой части, нужно идти заниматься каббалой, что противоречит его же словам о том, что наука каббала без открытой части Тора — это как душа без тела, для которого нет деяния, расчета, вознаграждения. А довод, который он приводит об ученике, который не увидел хорошего знака, еще более странен. Ведь мудрецы порекомендовали отложить из-за этого изучение Торы, не дай Бог, лишь с целью предостеречь его, чтобы пересмотрел свой путь и попробовал заниматься у другого рава или по другому трактату. Однако, разумеется, ни в коем случае не оставляет Тору, даже ее открытой части.
Это значит, непонятно, почему он говорит, ученик, который видит, что ему легко, нелегко, может изучать так или иначе. Почему? В чем разница между людьми, когда для него просто является обязанностью изучать все части Торы, а другой может изучать только определенную часть. Угу. И что называется, что он проверяет себя, видит ли он хороший знак или нет. Человек находится в мире, и я нахожусь, даже не знаю, где я нахожусь, на меня действует какая-то сила. Я нахожусь в своем теле, во всей своей природе. Сейчас нахожусь как в воздушном пространстве. Теперь приносят мне средства, когда я могу понять, где я существую в этом пространстве, где я нахожусь, что происходит здесь, к чему я должен прийти, каковы указания. И дали мне все это, что называется «я». Дали мне книгу указаний, как я пользуюсь ею. И это является нашим состоянием. Да?
21 пункт. Также трудно понять, как высказывания Хаим Виталя, так и Гмары, из которых следует, что человеку нужна некая подготовка и особое отличие, чтобы удостоиться мудрости Торы. Разве не написали мудрецы, сказал Творец народу Израиля, «Жизнь ваша, вся мудрость, вся Тора — это простые вещи. Каждый, кто трепещет предо мной и выполняет указания Торы, вся Тора, вся мудрость в сердце его». Получается, что не требуется никакого предварительного отличия, и лишь чудесной силой трепета перед Творцом, и только выполнением заповедей удостаивается всей мудрости Торы.
Да, это значит только с помощью
трепета и только выполнением заповедей удостаивается всей мудрости Торы.
То есть это то, что не достает нам. Трепет перед Творцом и выполнение заповедей. Нужно только знать, что это. Я ведь не знаю. Я прихожу и начинают объяснять мне всевозможные люди, что они думают. Может быть, это правильно, может быть, неправильно. Может быть, частично. Я должен выяснить эти вещи, и это то, что он продолжает. По сути дела, предисловие поэтому настолько длинное и глубокое. И мы видим из простого вопроса, каков смысл моей жизни, я начинаю сейчас усложняться, путаться во всех вещах, о которых я не знал, с которыми у меня не было никакой связи. Тора, заповеди, 613, Талмуд, Мишна, Микра. Сейчас он говорит о страхе перед Творцом, о выполнении 613 заповедей. Я также не думал об этом. Перед тем, как я начал изучать науку Каббала, или вообще до того, как начал задумываться, каков смысл моей жизни. Но я ладно. А скажем, сыновья Израиля, хотя 90% из них, или сколько там, не настолько-то привержены выполнению Торы и заповедей. Что уж говорить обо всем мире. В конечном счете же сказано, что стекутся к нему все народы. И чтобы понять, что это такое, надо продолжать. 21 пункт. Извиняюсь, 22.
Он продолжает что спрашивать, он добавляет вопросы и ставит новые проблемы.
22 пункт. Действительно, если мы обратим внимание на его слова, они станут для нас ясны, как день.
Ага, вот с этого момента он начинает давать ответы.
Ведь сказанное «лучше человеку отложить Талмуд после того, как попытал свое счастье в открытой части Торы», подразумевает не счастье в остроте ума и знаниях, а то, что мы уже разъяснили выше, объясняя выражение «я создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления». То есть человек трудился и прилагал усилия в открытой Торе, однако злое начало все еще остается в силе и вовсе не смягчилось, поскольку он все еще не спасся от преступных размышлений. Как сказал выше Раши в разъяснении слов, «я создал Тору как приправу для его исправления». И поэтому Хаим Виталь советует человеку отложить Талмуд и заняться Каббалой.
То есть бывают ситуации, когда человек приходит к занятию наукой и Торой, занимается какое-то время, вкладывает в это много лет. Вопрос, сколько лет еще надо в это вложить? Он объясняет нам, что от 3 до 5 лет. И тогда это тот максимум до 5 лет. И если ты не видишь хорошего знака, это признак того, что тебе нелегко учиться. То есть ты не из тех людей, которые могут прийти к исправлению с помощью открытой Торы. Но тебе надо уже более сильное оружие для того, чтобы исправить себя. Это то, что называется скрытая наука. Но есть ли в этом необходимость каждому, кто занимается открытой Торой, чтобы прийти к исправлению? То есть свет в ней возвращает к источнику. В этом вопрос. Это то, что он еще пока не объяснил. Я бы начал сначала.
Снова, 22 пункт. Действительно, если мы обратим внимание на его слова, они станут для нас ясны, как день. Ведь сказанное «лучше человеку отложить Талмуд после того, как попытал свое счастье в открытой части Торы», подразумевается не счастье в остроте ума и знаниях, а то, что мы уже разъяснили выше, объясняя выражение «я создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления». То есть человек трудился и прилагал усилия в открытой Торе, однако злое начало все еще остается в силе и вовсе не смягчилось. Поскольку он все еще не спасся от преступных размышлений, как сказал выше Раши в разъяснении слов «Я создал Тору как приправу для его исправления». И поэтому Хаим Виталь советует человеку отложить Талмуд и заняться Каббалой, истинной наукой, поскольку притянуть кроющийся в Торе свет легче занятиями и усилиями в Каббале, чем усилиями в открытой Торе. И причина этого очень проста. Мудрость открытой Торы облачена во внешние материальные одеяния, такие как законы о краже, грабительстве, ущербе и тому подобное. И любому человеку поэтому очень трудно и тяжело во время занятий настроить разум и сердце на Творца, чтобы притянуть свет, заключенный в Торе. И тем более, если человеку тяжело и трудно дается изучение Талмуда. Как сможет он к тому же помнить во время учебы о Творце? Ведь поскольку речь идет о материальных вещах, они не могут в одно и то же время сочетаться у него с намерением, обращенным к Творцу. И поэтому советует Хаим Виталь заняться наукой Каббала. Ведь эта наука полностью облачена в имена Творца. И тогда, конечно же, человек без труда сможет во время учебы настроить разум и сердце на Творца. Пусть даже он максимально невосприимчив к обучению, ибо изучение этой науки и изучение Творца — суть одно и то же, и это очень просто.
Это значит, что нет разницы, что изучать. Просто все на разном языке, но говорится о действиях Творца в творении. Действиях света в желании получать. Свет и клей. В этом, ну, не о чем больше говорить. Нет в природе еще чего-то другого. Но просто мы говорим о действиях света на клее, на уровнях неживом растительном животном, которое перед нами, потому что это физика, химия и все то, что нам там дают. И там у нас нет просто свободного выбора. Мы должны выполнять эти законы, иначе мы видим, что мы страдаем, если мы не выполняем эти законы. А те действия, где мы должны, собственно, научиться им для того, чтобы выполнять их на человеческом говорящем уровне. Их мы должны изучить, и их мы изучаем, то есть в части науки, которая называется Торой. Там мы можем или претерпеть неудачу, или преуспеть. В чем мы терпим неудачу или преуспеваем? То есть если в этом мире, если я не знаю какого-то закона, то есть я могу себе повредить, ну, я не знаю, там, скажем, ногу себе отрезать, или, скажем, получить удар током, или еще что-то, ну, я не знаю, утопить себя в море, я должен знать законы. Я должен учиться, меня учат. А что же в духовном? В духовном законы очень простые. Или я продолжаю свет, возвращающий к источнику, во благо, или, не дай Бог, во зло. И это то, что я должен знать. Во зло — это значит ради получения. И это то, что называется преступлением, или же на пользу — это значит, я продолжаю его к себе для того, чтобы исправлял меня. Это называется заповедью, то есть указанием Творца, чтобы мы пришли к подобию с Ним. Но все, если мы говорим о Торе, или, скажем, о науке, я не знаю, электричество или любую другую науку, а если мы говорим о человеке, как быть человеком, то мы говорим о Торе, Мишне, Гмаре и Каббале. И тогда наше дело в том, с какой максимальной эффективностью мы пользуемся ими. И вот он говорит, что вся Тора говорит в итоге о том, как ты представляешь себе действие света, возвращающего к источнику. Так если ты можешь представлять себе в том, что ты читаешь, как надо взять какой-то, значит, сосуд, какую-то посудину для того, чтобы произвести омывание рук. Что значит омыть руки? Это значит взять желание получать. Это называется омовением рук. Перевести это все в желание отдавать. Так ты будешь изучать это в соответствии с Шульхан Арух, с простой галахой. Потому что если ты можешь направить то, что ты... Когда ты это делаешь, если ты не можешь направлять на это, или как бы двое вцепились в талит, это доброе начало или злое начало. Один говорит, все это мое, вот этот человек мой. И они будут спорить, каким образом мы делим. То есть я хочу как-то с тобой вот, я средняя линия, хочу, чтобы каждый из них тянул таким образом, чтобы я всегда поднимался для получения ради отдачи. То есть для тебя, от тебя я беру получение, от тебя отдачу, ради отдачи, и так я себя формирую. А также законы Шаббата, это мир Ацилут. И объясняется, насколько человек должен себя ограничить для того, чтобы быть ради отдачи, то есть в мире Ацилут. Вот такие вот. Но говорится о разных таких действиях на протяжении всех ступеней, лестницы. И он говорит, что если человек может и способен сразу же приступить к учебе, но то, что ближе всего ему, в соответствии с его языком, с его пониманием, так как он учился, он же знает этот мир, так он может приступить, скажем, к Мишнайот, к Шульхан Арух, к Талмуду. Но при условии, если он настраивается на свет, возвращающий к источнику. Потому что это результат, который должен быть. То есть это то лекарство, которое должно принести ему желательный результат. То есть совпадение по свойствам с Творцом. Но если он... И как бы ему нелегко учиться, как он говорит, но ему как бы трудно учиться, и не может думать о свете, возвращающем к источнику, который воздействует на него тогда, когда он думает о омовении рук. И тогда он думает, как моет руки, и старается это делать со всей тщательностью, скрупулезностью, со всеми теми деталями, которые там есть, и не выходит с материального уровня, но только все больше и больше погружается туда, то такому человеку нельзя продолжать изучать открытую часть. Он должен перейти к изучению скрытой части. Потому что сама учеба свяжет его с намерением. Потому что сама учеба указывает на тему учебы. Сама тема учебы будет указывать на то, на что он должен себя настраивать. На цель творения. Потому что тема изучения и слова, и вся атмосфера, все это практически с раскрытием Творца, все это идет вместе. Ну и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.